Роман Булгакова действительно не стал фактом советской литературной жизни, он не привлек к себе такого внимания, как «Кунармия Бабеля», «Голый год Пельника», «Бронепоезд 1469» Всеволода Иванова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Тихий дон» Шолохова. Ему не дал высокой оценки внимательно приглядывавший за молодой литературой Горький, хотя и знал о его существовании. Однако это не значит, что советская критика совершенно прошла мимо него. В изданной в 1930 году литературной энциклопедии известный литературовед, профессор Института Красной Профессуры, завкафедры еврейской литературы МГПИ имени Бубнова, действительный член Института литературы и искусства Комакадемии и Института еврейской пролетарской литературы при Всеукраинской академии наук Исаак Маркович Нусинов, очень четко написал о творчестве Булгакова, основываясь прежде всего на «Белой гвардии». Б. вошел в литературу с сознанием гибели своего класса и необходимости приспособления к новой жизни. Б. приходит к выводу, все, что не происходит, происходит всегда так, как нужно, и только к лучшему. Этот фатализм — оправдание для тех, кто сменил вехи. Их отказ от прошлого — не трусость и предательство. Он диктуется неумолимыми уроками истории. Примирение с революцией было предательством по отношению к прошлому гибнущего класса. Примирение с большевизмом интеллигенции, которая в прошлом была не только происхождением, но и идейно связана с побежденными классами, заявление этой интеллигенции не только об ее лояльности, но и об ее готовности строить вместе с большевиками, могло быть истолковано как подхалимство. Романом «Белая гвардия» Б. отверг это обвинение белых эмигрантов и заявил: «Смена вех — не капитуляция перед физическим победителем, а признание моральной справедливости победителей». Роман «Белая гвардия» для Б. не только примирение с действительностью, но и самооправдание. Примирение вынужденное. Б. пришел к нему через жестокое поражение своего класса. Поэтому нет радости от сознания, что гады побеждены, нет веры в творчество победившего народа. Это определило его художественное восприятие победителя. Литературная энциклопедия, Москва, 1930 год. Это не самое уничижительное, не самое глупое и не самое бессмысленное из того, что о Булгакове писалось при жизни. Если вспомнить хотя бы такую оценку, «Белая гвардия» — это контрреволюционный обывательский смешок. Яе Эльсберг. Балашов вид «Белая гвардия» Булгакова. Кто она? И в писаниях классового враждебного автора при желании действительно можно разглядеть некий примирительный с поступательным ходом жизни пафос. Можно согласиться с тем, что подсудимый не верил в творчество победивших масс и своего скептицизма не скрывал. Люди мы темные, темные люди. Учить нас надо, дураков. Вот суть разумного булгаковского отношения к победившему народу, высказанная в одном из рассказов и повторенная в дневнике: «Дикий мы, темный, несчастный народ». И проливающая истинный свет на реплику Турбина, но уже не из романа, а из пьесы, «Народ не с нами». Он против нас. Именно так. Против интеллигенции восстал темный и дикий народ, который не может быть солидарен с интеллигенцией, олицетворяемой Турбинами. Это момент существенный, так как ясно дает понять, в известном споре о народе и интеллигенции Булгаков был, безусловно, на стороне последней. И никакого преклонения перед народом, никакого чувства вины, которое культивировали авторы сборника «Вехи», а также поэт Александр Блок, у Булгакова не было. Но чего у нелюбимого коммунистической критикой писателя еще точно не было, так это оправдание тех представителей своего побежденного класса, кто менял «Вехи». Достаточно сказать, что во второй редакции пьесы «Белая гвардия» вернувшийся из Берлина Тальберг на вопрос Елены: «Скажи, как ты вернулся? Ведь сегодня большевики уже будут», отвечает: «Я решил вернуться и работать в контакте с советской властью. Нам нужно переменить вехи, вот и все». В роман эта уничижительная реплика не вошла, но она присутствовала в его подтексте, где все дышало ненавистью и презрением к любому приспособленчеству, мимикрии, которое можно сколько угодно вслед за сменой веховскими идеологами называть переосмысливанием, прозрением, трагическим осознанием своей исторической неправоты. Но только вот к Булгакову, к его авторской позиции, все это никакого отношения не имеет. Для него смена веховства — это, повторим, ложь, блядство. «Сия внешняя блядь, именно о лжи написал типологически Булгакову родственный писатель Аввакум Петров 300 лет ранее. Сам он никаких вех не менял и нигде и никогда не заявлял о своем политическом принятии советского строя. Он признавал иное. Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей отражающимися в произведениях, трудно печататься и жить». Вот почему, когда уже упоминавшийся современный критик Сергей Боровиков пишет о том, что Булгаков такой же русский государственник монархобуржуазного толка, как и Алексей Толстой, он такой же сменовеховец-позитивист, то при всем уважении к автору с его утверждением согласиться еще труднее, чем с уподоблением собственного булгаковского креда филиппиком профессора Преображенского. Есть вещи, в которых между главным редактором литературного приложения к «Накануне» и его золотым пером проходила стена, водораздел, когда источники вод находятся друг от друга недалеко, но реки, ими питаемые, текут в разные стороны. Толстой был, конечно, человек очень одаренный, но еще в большей степени широкий до безграничности и в булгаковских координатах беспринципный. Это не значит, что он был легкомыслен и бессодержателен, каким его изобразил в третьем Толстом Бунин. Это не значит, что его талант выше брюха не подымался, как можно было бы заключить из Боммо Сологуба. Брюхом талантлив. Нет, Красный граф был и государственник, и патриот, и державник, и стратег, да и принципы у него, конечно, были, но он обладал той удивительной способностью органично лгать, нести полную чушь и играть, который при всей театральности своей натуры был начисто лишен упрямый Булгаков, все начальственные подмигивания не замечавший, примерно так же, как игнорировал их Ешуа в небезызвестном романе и простодушно отвечавший на грозные вопросы Пилата, правду говорить легко и приятно. Впрочем, в отличие от прокураторского арестанта, арестант своего времени Булгаков все знаки власти, во-первых, подмечал, а во-вторых, знал, что говорить правду не легко и просто, а скорее тяжело и неприятно, но лгать, приспосабляться все равно не умел. Ибо в его характере, в натуре его были некие ограничители, тормоза, не позволявшие совершать те кульбиты, которые изящно и естественно проделывал его дородный собрат. Михаил Булгаков, этот мистификатор, фантазер, прирожденный актер, обожавший розыгрыши и шарады, о чем с удовольствием писали самые разные мемуаристы, был закодирован и от высшей, и от низшей лжи. Известная сентенция о широте русского человека — которую нужно сузить, кому-кому, а к герою этой книги при всем несравненном богатстве его натуры точно неприложимо. Человек поразительного таланта, внутренне честный и принципиальный, и очень умный. И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью. Что путь этот был искренен, органичен, а если в начале своего пути, а иногда и потом, он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил. Фадеев, А.А. Собрание сочинений в 7 томах, том 7, страница 123. Эти слова Фадеева, писателя Булгакова, психологически гораздо более близкого, чем может на первый взгляд показаться, да и перекличка в названиях двух романов «Белая гвардия» и «Молодая гвардия» что-то да значит, не говоря уже о том, что они любили одну и ту же женщину, едва ли не самая глубокая и точная оценка личности Михаила Афанасьевича. А разве можно сказать хотя бы приблизительно подобное об Алексее Толстом? Булгаков играл, фантазировал, мистифицировал, писал ереси и крамолы, но не фальшивил никогда. Сегодня это почему-то легко забывается, может быть, потому что время, в которое мы живем, становится день ото дня фальшивее. Он находил и показывал людей, умевших к фальше не приспосабливаться, но ее избегать и ей противостоять. Вот замечательная, очень живая сцена из «Белой гвардии». Булгаков с его драматургическим мышлением именно так и писал сценами разговоры между Алексеем Васильевичем Турбиным и полковником Малышевым, когда Турбин приходит записываться в артиллерийский дивизион. Полковник глянул в окно. «Знаете, эта мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях, возможно...» Текс. Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. «Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос социальной теории и... А вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди. Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. «Дивизион, у нас так и называется, студенческий». Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский». Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт, как же Карась говорил!» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять, но что именно, узнать нельзя. «Я вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади, за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Карасем и Витей», — подумал Турбин. «Но шут его возьми, этот социальный дивизион». Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил: «Это печально, очень печально. Завоевание революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо, видеть ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально, печально». Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот, звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил. «Ага», — многозначительно подумал Турбин, — «дурак я, а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего». Полковник Малышев не карьерист, но человек с твердыми понятиями о долге и чести. И с Турбиным они одной крови, и одной крови с Булгаковым. Именно об этом союзе, о родстве и взаимном узнавании добрых, честных людей писал в совдеповской коммуналке сын профессора и классной дамы, которого занесло из киевского уюта в непмановскую Москву 1920-х годов. Он писал и вспоминал Киев, Андреевский спуск, Владимирскую горку, Подол, гимназию. И чем хуже, гаже и холоднее было вокруг, тем теплее и нежнее были его воспоминания. И сам роман превращался в льющийся поток света и любви, о чем ничего другого не оставалось сказать Нусинову, как, собственно, художественная страница романа. Написанная в манере старых дворянских романов, что выдает эпигонство Б. Литературная энциклопедия, Москва, 1930 год. Но про эпигонство Булгакова — это от творческого бессилия, от ясного осознания того, что так называемое новое искусство не смогло ничего предложить, а если и могло, его все равно загоняли в угол. Булгаков удивительно пластично описывал симпатичных, обаятельных людей, у которых нет никаких особых талантов, достоинств, а вернее, если они есть, то человека лишь портят, как Шервинского его голос, они заурядны. Но кто из нас не захотел бы оказаться за турбинским столом вместе с Алексеем, Николкой, Еленой, Карасем, Мышлаевским, в доме, из которого правильно сделал, что сбежал чуждый этому кругу полковник Тальберг, а остались только свои избранные? Эта собравшаяся накануне нашествия Петлюры компания даст 100 очков форы той дружеской банде, что засела в непмановской Москве, умертвив Берлиоза и переместив в Ялту Степу Лиходеева. «Ах, как приятно ужинать вот этак при камельке, запросто», — дребезжал Коровьев, — «в тесном кругу». Но в квартире, куда заходит буфетчик Соков, где ест мясо первой свежести хромой Воланд, пьет чистый спирт королева Бала Маргарита и показывает фокусы бегемот, при всем художественном обаянии нечистой силы, при всех чудесах и всемогуществе литературного сатаны, там, в общем-то, скучно, делано, оттуда хочется поскорее уйти, и там есть одно светлое лицо, продавшее душу, но не утерявшее милосердие, нагая ведьма. А за этим исключением склеп, мертвечина, погребная сырость, как писал в романе сам Булгаков, сырость, которую не в силах прогнать даже жарко пылающие дрова в камине. И иное дело Алексеевский спуск с его дивной изразцовой печкой, четыре огня в столовой люстре, знамена синего дыма, кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду, часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин, лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай. Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга. От белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет. Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости, глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола, с одной стороны Алексей и Николка, а с другой Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручика, ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке Карась. Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на Карася. Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток 4 бутылки белого вина, у Карася 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в 3 слоя бумаги, само собой, понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпения больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир полковник Малышев, дивизион замечательный, так и называется, студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает? Может быть, даже и убили под городом. Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху. Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ура! Все здесь! Булгаков построил свой первый роман на контрастах. На верхнем этаже дома номер 13 собрались бескорыстные, щедрые, готовые без лишнего пафоса отдать жизнь молодые люди. На нижнем — скупой, скаредный, считающий деньги Василиса. И на следующий день в городе будет очаг чести Александровской гимназии и точка приложения бесчестия — штаб князя Белорукова. Есть Гринев и есть Швабрин, есть Турбин и Тальберг, есть Малышев и Белоруков, есть замерзающий в степи в щегольских холодных сапогах Мышлаевский с его породистой головой и маленький румяный старичок генерал-лейтенант Макушин, у которого только под угрозой пистолета можно забрать валенки для защитников города. Есть храбрый кавалерист Найтурс и трусливый гетман Скоропадский. Нет одного, середины. Невозможно быть честным наполовину. Невозможно менять убеждения, колебаться вместе с линией партии, переодеваться, метаться. Невозможно, потому что люди живут не сами по себе, а под присмотром неба, с которого роман начинается и которым заканчивается, и эпиграф из апокалипсиса. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Не дань модной в начале века апокалиптической теме, а суть его. Надо будет вычеркнуть 3 слова на странице 1, 71 и 302. Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было «апокалипсис», второе — «архангелы» и третье — «дьявол». Я их покорно вычеркнул. Правда, мне хотелось сказать, что это наивное вычеркивание. «Белая гвардия» — книга открыто христианская. Не случайно именно в пору работы над ней Булгаков записал в дневнике: «И так будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ». И едва ли не самое важное ключевое место в романе — пророческий сон, который видит Турбин, когда разговаривает с полковником Найтурсом, который вот-вот погибнет в Киеве, и с вахмистром Жилиным, уже, безусловно, умершим от смертельного ранения в 1916 году. «Умирать не в помигушки играть», — вдруг Картаве сказал неизвестно откуда-то появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Найтурс. Он был в странной форме, на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком. «Вы в раю, полковник?» — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву. «В гаю!» — ответил Найтурс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах. Как странно!» — заговорил Турбин. «Я думал, что рай — это так, мечтание человеческое, и какая странная форма! Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?» «Они в бригаде крестоносцев теперь, господин доктор!» — ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении. «Как огромный витязь!» — возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы. А глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Найтурса, чисты, бездонны, освещены изнутри. Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку, женские глаза! Но куда же им до глаз вахмистра? «Как же вы?» — спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин. «Как же это так? В рай, с сапогами, со шпорами. Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики». «Верите слову, господин доктор!» — загудел виолончельным басом Жилин вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце. «Прямо-таки всем эскадроном в конном строю и подошли! Гармоника, опять же! Оно, верно, неудобно. Там, сами изволите знать, чистота, полы церковные». «Ну!» — поражался Турбин. «Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю так и так. Второй эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно. Где прикажете стать?» Картавый лаконичный Найтурс с его траурными глазами, одетый в плохую солдатскую шинель. Это самый идеальный герой Белой гвардии. Человек, положивший жизнь за други своя. Он умирает на глазах у Николки, и потом его тело, лежащее среди сотен других тел людей, погибших от петлюровского нашествия, Николка отыскивает в морге, и Ная отпевает и хоронит, как и должно предавать земле православного человека. В ту же ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел, и совесть его была совершенно спокойна, но печальна и строга. При анатомическом театре в часовне, голой и мрачной, посветлело. Гроб какого-то неизвестного в углу закрыли крышкой, и тяжелый, неприятный и страшный чужой покойник-сосед не смущал покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и повеселел в гробу. Най, обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най чистый, во френче без погон, Най свинцом на лбу под тремя огнями, и, главное, Най с аршином пестрой георгиевской ленты, собственноручно Николкой уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь. Старуха-мать от трех огней повернула к Николке трясущуюся голову и сказала ему: «Сын мой, ну, спасибо тебе». И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом над двором анатомического театра была ночь, снег и звезды крестами, и белый Млечный Путь. Кто еще в русской, не эмигрантской литературе рискнул бы такое про белого офицера написать? «Скажите, Максудов, а ваш роман пропустят?» «Ни-ни-ни!» — воскликнул пожилой литератор. «Ни в коем случае! А пропустить не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это. Можешь, старик, не волноваться, не пропустят». «Не пропустят», — хором отозвался короткий конец стола.